На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях врач-невролог, руководитель Центра нейрореабилитации, врач физической реабилитационной медицины клиники «Ситидок» города Екатеринбурга Антонина Валерьевна Мамонова. Антонина, добрый день.
Всем здравствуйте. Так случилось, что вся моя профессиональная деятельность непосредственно связана с инсультом.
Именно про него мы сегодня и поговорим, про профилактику первичных и повторных инсультов, правильно?
Совершенно верно.
Что такое инсульт?
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может быть как ишемическим, закупоркой сосудов, так и геморрагическим.
Ну, то есть это в голове происходит, ну, в мозгу.
Да, это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит либо к инфаркту мозга, либо к кровоизлиянию в головной мозг.
В чем причины, самые главные факторы, которые могут привести к инсульту?
Причин инсульта много, но наиболее частыми причинами являются заболевания сердца, нарушение ритма сердца, патологии сосудов.
Правда ли, что, говорят, многие болезни молодеют? С инсультом такая же история?
Да, можно сказать и так, что инсульты молодеют, но я бы сказала, что молодеют факторы риска инсульта. В России лишь 8% случаев острых инсультов наблюдается у людей до 45 лет. То есть в основном это преимущественно заболевание более старшего возраста.
Ну, то есть после 45 плюс-минус уже есть риск? Или он увеличивается? Или риск есть всегда, просто после 45 он увеличивается?
Риск есть, если есть факторы риска развития инсульта. Если же человек абсолютно здоровый, не имеет заболевания, то инсульт у него не должен случиться. Но, как известно, с возрастом появляются хронические заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, которые уже могут привести к развитию инсульта, да, но это чаще встречается в более старшем возрасте.
Угу. Наследственность есть у инсультов?
Сам по себе инсульт не передается по наследству, угу. Однако по наследству могут передаваться факторы риска инсульта, к ним относятся, например, высокий уровень холестерина, повышенное артериальное давление, ожирение, сахарный диабет, а также по наследству могут передаваться некоторые аномалии строения сосудов, такие как сосудистые мальформации, аневризмы. Также есть отдельные редкие генетические заболевания, которые сопровождаются развитием инсульта, но они составляют совсем небольшой процент. Конечно, учеными ведутся исследования по выявлению генов, связанных с риском развития инсульта. То есть, возможно, в будущем мы будем иметь такую информацию, что есть люди, которые предрасположены к инсульту, которые нет.
Ну, на сегодня такой информации, слава богу, нет. Если мы говорим про какие-то факторы, которые увеличивают риск возникновения инсультов, что это за факторы, если мы вот просто про повседневную жизнь поговорим?
Да, помимо уже тех факторов риска, о которых я говорила, артериальное давление, сахарный диабет, немаловажным фактором является сам образ жизни современного человека. Это минимальная двигательная активность, неправильное питание и, как следствие, ожирение. Это курение, злоупотребление алкоголем, это неполноценный ночной сон и длительное использование гаджетов в течение дня, а также это недостаточное потребление воды за день. Самое главное, ускоряющийся ритм жизни не позволяет организму полноценно отдохнуть, что приводит к постоянному стрессу. Мы раньше и не слышали о таком, как панические атаки, как длительные там стрессовые ситуации. Сейчас это все чаще и чаще, и тоже может приводить к развитию инсульта.
Угу. Вот про гаджеты, если можно чуть-чуть поподробнее, потому что, ну, это некое новое какое-то направление. Сколько в день можно уделять времени гаджетам. Тем более, что сейчас почти все мы полностью уже в соцсетях.
Ну, ограничивать как таковые гаджеты получается, наверное, только у детей. Взрослый человек постоянно с ними, постоянно использует. Тут важно не уделять время просмотру тех же там тренировок, да, на телефоне, а лучше пойти в зал или не посмотреть там что-то, какой-то сериал, фильм, а пойти прогуляться, заняться какой-то активностью. Смысл именно в этом.
Ну, то есть соблюдать баланс, скажем так, между реальной жизнью и постоянным сидением в гаджетах. А вот еще про сон вы сказали. Говорят, что за несколько часов, ну там за час, за два до сна надо убирать все там гаджеты, планшеты, телефоны, телевизоры, вот выключать. Это работает?
Да, это работает на самом деле. То есть, если заранее убрать вот эту всю информацию, мозг уже начинает готовиться к отдыху. И, соответственно, время засыпания, оно требуется гораздо меньше, и сон более глубоким, более быстрое засыпание. И, соответственно, на утро уже человек чувствует себя отдохнувшим.
Угу. Про профилактику инсультов тоже давайте поговорим. У нас есть диспансеризация, которую у нас население проходит. В принципе, ее хватит для того, чтобы предотвратить или определить вовремя какие-то первые признаки возможности инсульта? Или нужно еще какие-то дополнительные анализы с дополнительной частотой сдавать?
Диспансеризация, конечно, очень хорошо, но на самом деле не все до нее доходят. И если говорить о молодом возрасте, нам кажется, что еще рано думать о каких-то заболеваниях, да, зачем нам идти там в больницу, обследоваться, если...
Ничего не болит, да, что я буду время на это тратить.
Да, а вот на самом деле уже вот в возрасте там 45-50 лет уже можно заподозрить такие там факторы риска, как повышенный уровень холестерина, повышенный уровень сахара или повышающийся артериальное давление, вот, и, соответственно, вот назначить терапию уже, чтобы профилактировать. Поэтому, несмотря на диспансеризацию, каждый должен заботиться о своем здоровье, как говорится, в здоровом теле здоровый дух.
Да? Ну, то есть это что? Это просто анализы какие-то определенные, хотя бы там раз в год дополнительно сдавать к диспансеризации или что?
Необходимо сдавать такие лабораторные анализы, как общий анализ крови, анализ свертываемости крови, исследование уровня глюкозы и холестерина. Анатомические исследования, такие как УЗИ сосудов головы и шеи, компьютерная томография, магниторезонансная томография. Особенно это важно, если были какие-то эпизоды кратковременного там, нарушения речи, онемения в руке, слабости, которые быстро прошли, и они не обратились за медицинской помощью. При проведении МРТ мы уже видим, что это очаги инсульта, то есть микроинсульты были, хотя госпитализации как таковой не было. И вот здесь действительно является это обследование информативным, чтобы назначить препараты для того, чтобы не случился какой-то уже повторный серьезный инсульт. Немаловажно на ранних еще стадиях выявить заболевание сердца, нарушение ритма сердца, начать с простой электро кардиограммы, при необходимости это суточный мониторинг, УЗИ сердца для выявления какой-то патологии клапанов сердца. Ну и, конечно, если есть наследственные генетические заболевания у родственников, да, которые осложнились какими-то нарушениями, например, там, свертываемой системы или другими генетическими заболеваниями, обследоваться именно по этой линии.
Про частоту сдавания вот этих вот всех, сдачи вот этих вот всех анализов. Раз в год, два раза в год. Вот если ничего не болит, вот мы сейчас про ситуацию, когда ничего не болит, но не дай бог, чтобы не упустить начало.
Достаточно один раз в год.
Один раз в год. Хорошо. А для тех, у кого уже был инсульт, можно ли повторного избежать и как это сделать?
После перенесенного инсульта риск возникновения повторного инсульта очень высокий, около 30%. И случаются они чаще всего из-за несоблюдения рекомендаций рекомендации по вторичной профилактике инсульта или из-за невыявленных причин его возникновения. Их можно избежать, если принимать препараты, рекомендованные при выписке из больницы. Причем пациенты могут получать их совершенно бесплатно еще до установления группы инвалидности в своей поликлинике по месту жительства, то есть наблюдаясь у невролога-терапевта после выписки из стационара. По программе в течение года обеспечиваются льготными препаратами. Также в Екатеринбурге существуют центры профилактики инсульта, где врачи наблюдают пациентов уже после инсульта и при необходимости назначают дополнительные обследования и лечение. И также немаловажным методом профилактики инсульта является хирургический. Если выявлены стенозы сосудов, то сосудистые хирурги оперируют. Хирургическая профилактика инсульта показана, когда у пациентов имеются патологии сосудов шеи и ему проводит хирургическую коррекцию.
А правда ли, что прямо с первых дней после инсульта нужно заниматься реабилитацией, иначе время драгоценное просто будет упущено, и некоторые последствия уже не удастся нивелировать?
Да, это совершенно верно. Реабилитация после инсульта действительно должна начинаться как можно раньше, желательно в первые дни после стабилизации состояния пациента. Упущенное время может негативно сказаться на восстановлении утраченных функций, так как в ранний период процессы восстановления идут наиболее активно. Первые месяцы после инсульта мозг наиболее восприимчив к восстановлению утраченных функций. Также ранняя реабилитация помогает предотвратить развитие контрактур, мышечной слабости, атрофии и других осложнений, которые могут возникнуть из-за бездействия.
Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, вот первые физические признаки инсульта и основные правила профилактики инсультов.
Первые признаки инсульта могут проявляться по-разному, но важно обращать на эти состояния, какие бы они казались незначительными или наоборот очень серьезными. Ну, когда уже на самом деле инсульт случается тяжелый, тут становится уже всем понятно, да, особенно окружающим. А вот когда проявления такие невыраженные, часто встречаем, что пациенты поздно обращаются за медицинской помощью. Инсульт может проявляться как нарушением зрения, так и нарушением речи, онемением в одной половине тела, слабостью в руке или ноге, нарушением четкости речи, нарушением подвижности языка. Это может быть и онемение и слабость в обеих ногах, такое бывает при спинальных инсультах, то есть чаще всего думают про остеохондроз и лечат
остеохондроз,
да. Есть такое заболевание, как спинальные инсульты, которые случаются, то есть не в головном мозге, а в спинном мозге. Ну и, конечно, здесь очень важно сразу обратиться за медицинской помощью, чтобы вовремя, во-первых, диагностировать тип инсульта, а во-вторых, успеть оказать помощь и провести тромболитическую терапию, которая проводится первые 4 часа от момента развития инсульта. Ну и чем раньше начато лечение, чем раньше обращаются за медицинской помощью, тем лучше прогноз на восстановление.
Какие самые главные меры надо принять для профилактики?
Если, скажем так, отбросить какие-то медицинские показатели, да, и заболевания, то каждому нужно обращать на свою физическую активность. Регулярные движения улучшают кровообращение, помогают контролировать вес и артериальное давление. Также отказ от курения, алкоголя, избыточное потребление спиртного и никотин неблагоприятно влияют на сосуды и давление, что приводит к атеросклерозу. Важен также и здоровый сон, режим дня. Недосып и постоянная усталость нарушают работу сердца и повышают давление. Нужно постараться управлять стрессом. Хронический стресс – скрытый, но мощный фактор риска.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы была врач-невролог, руководитель Центра нейрореабилитации, врач физической реабилитационной медицины клиники «Ситидок» города Екатеринбурга Антонина Валерьевна Мамонова. Всего вам доброго, дорогие друзья! На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Продолжение цикла прозвучит через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.